Слово «урок» имеется несколько значений, и практически все они применимы к нашей передаче. Так под уроком можно понимать то учебное время, которое отводится для занятий, и это нам вполне подходит. А еще уроком называется задание, которое дается учащемуся для подготовки к следующему занятию. И у нас не исключен такой вариант для самых старательных учеников. В переносном же смысле под уроком часто подразумевают некое поучение или наставление, или даже наказание, из которых можно извлечь пользу и сделать далеко идущие выводы. И такое определение отражает суть нашей передачи. И, наконец, уроками нередко называют те знания и опыт, которые приобретает человек с возрастом или в результате какой-либо деятельности. Надеемся, что подобные приобретения у нас также случаются, поскольку уроки православия – это еще и встречи. Мы стараемся встречаться с такими людьми, которые помогли бы нам всмотреться в самые разные события или явления жизни, независимо от того, когда они происходили и кто был их участником. Для нас главное – увидеть в них или через них себя, свое время, а, возможно, и те скользкие места, на которые неплохо бы подстелить соломку. Особенно часто потребность такой осторожности и предусмотрительности появляется на уроках истории. И в этом нам помогает Владимир Михайлович Лавров. Обращаясь к революционным событиям столетней давности, к той катастрофе, в которой была потеряна тысячелетняя великая православная Россия, он не только раскрывает причины той трагедии, но и предлагает нам на ее фоне всмотреться в портрет последнего российского императора Николая Александровича Романова и задуматься, по какой причине в обществе могут происходить такие потери и потрясения.
Победа февральской революции и свержение императора Николая II связано во многом с Первой мировой войной, как сейчас говорят. Тогда говорили «Великой войной». Дело в том, что в 1914 году на нас напала Германия, напала Австро-Венгрия. Это были государства, стремившиеся к территориальным захватам. Германия очень поздно образовалась как объединенное государство в результате франко-прусской войны 1870-71 годов. Германия опоздала к захвату вожделенных колоний, рынков, и вот стремилась наверстать. Развязала гонку вооружений. И тут надо сказать, что Николай II предвидел, к чему может привести гонка вооружений, то есть к сползанию в войну. И еще в 1898 году впервые в истории предложил ограничить вооружение. К сожалению, ни Германия, ни Австро-Венгрия, ни Великобритания и Франция в должной мере русского царя не поддержали. В советское время утверждалось, что война Первая мировая была захватнической, империалистической со всех сторон. Эта точка зрения не соответствует действительности и является клеветой на Россию. Причем клеветой со стороны человека, Ленина, который призывал к военному поражению России, призывал к переводу Первой мировой войны в войну гражданскую, то есть в еще более страшную войну, и который вступил в сотрудничество с руководством страны-агрессора, с руководством Германии. Ситуация поначалу складывалась очень непросто. Франция в 1914 году была на грани поражения. Немецкие войска стояли у Парижа. Французское правительство бежало из своей столицы. Французы взмолились о спасении, а спасти могла только Россия. И русская армия перешла в наступление, не отмобилизовавшись. По военным учебникам этого делать нельзя, но нужно было спасать Францию, спасать союзников. Николай II хотел, чтобы остался Второй фронт. Францию, Париж мы спасли. Немцы перебросили часть своих войск из-под Парижа на русский фронт. После первых успехов у нас началось тягостное отступление. Причем в то время очень эмоционально воспринимали наше отступление. Его называли великим. Хотя, собственно говоря, Ригу не сдали, Минск не сдали, Киев не сдали, немцев к Царицыну, будущему Сталинграду, не пустили, на Кавказ не пустили, к Петрограду, Москве тоже не пустили. Кстати, здесь вот исторически есть парадокс интересный. Если бы немцы, как вот в следующую германскую войну, окружили бы Петроград, Ленинград, то было бы не до февральской революции, не до октябрьской, не до съездов советов, а нужно было бы вот просто спасать Россию, как в 1941-43 годах. Ну, немцы были далеко, хотя современники очень эмоционально воспринимали наше отступление, как это так, мы можем отступать. Паника началась у русских генералов. Паника началась у верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Летом 15 года в кабинете императора Николая II Николай Николаевич плакал и поставил вопрос о своей отставке с поста верховного главнокомандующего. Но если верховный плачет и растерян, то, конечно, его надо менять. Но ситуация была очень сложной. Какого-то вот бесспорного военачальника, вот, который мог бы возглавить армию, ну вот как Кутузов, Барклай де Толли, Суворов, вот тогда такого не видели. А снять предстояло не кого-нибудь, а Романова, дядю царя Николая Николаевича, великого князя. Вот сделать это безболезненно можно было только если верховным станет сам царь. Причем это совпадало с внутренним желанием Николая II возглавить армию в самый тяжелый момент. Он очень любил, горячо любил русскую армию и хотел быть в тяжелый момент вместе с нашей армией. Такое решение обсуждалось, но были люди против. Против была мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, против были царские министры. Почему? Они говорили так: пока наша армия отступает, но в глазах народа за это ответственен великий князь Николай Николаевич, как верховный главнокомандующий. Если царь становится верховным, то он будет ответственен. Будет происходить дискредитация царя, если отступление продолжится. Вторая причина. Став верховным главнокомандующим, царь должен подолгу бывать в ставке верховного главнокомандующего в Могилеве, то есть не в столице, не в Петрограде. Ну а вдруг в Петрограде вновь революция? Ну вот была уже первая революция, а вдруг опять? И вдруг сложится ситуация, когда революция в столице, а царя в столице нет. Очень неудачно, если так сложится, но ведь именно так и сложится. Вот такие были доводы против. Но Николай II все-таки в этой ситуации тяжелой для страны, для армии, принял решение принять верховное командование в августе 1915 года. Thank you. Надо сказать, что Николай II смог успокоить генералов, прекратилась паника, были произведены достаточно профессионально назначения новые в руководстве армии, и немцы перестали наступать. Нам удалось их остановить уже в 15 году, осенью 1915 года. Между тем, что получилось? В 14 году немцам не удалось разгромить Францию, мы спасли. В 15 году немцы хотели, собирались разгромить Россию, не получилось. Оба блицкрига у немцев провалились, а любую затянувшуюся войну немцы обязательно проигрывали вместе со своими союзниками, потому что Россия вместе с союзниками, с Великобританией и Францией, намного превосходила Германию с союзниками, превосходила экономически, финансово, людскими ресурсами, сырьевыми ресурсами. То есть вопрос был только когда и какой ценой. Реально, к концу 15-го года Николай II выигрывал войну. В 16-м году было удачное наступление с мая по сентябрь против австро-венгерской армии, знаменитый Брусиловский прорыв. Реально австро-венгерская армия была разгромлена, и у австрийцев и немцев были огромнейшие потери. То есть они потеряли до 1,5 миллионов человек. К концу 16-го года стало очевидно, что Россия с союзниками побеждает. Германия запросила мир. Россия и союзники отказали в этом мире. И планировалось в апреле 1917 года начать решающее наступление, разгромить вместе с союзниками немцев и австрийцев, и осенью 17-го года войти в Берлин, закончить войну. Но есть серьезные несколько «но». Главное из них заключалось в том, что для простых людей было не совсем или даже вовсе непонятно, а за что мы воюем. Вот в царском манифесте о начале войны говорилось, что мы спасаем славянскую православную Сербию, ну, на которую пришелся первый удар в Первой мировой войне. Но дело-то в том, что большинство населения малограмотны или неграмотны. Вот неграмотны больше половины. Эти люди, неграмотные и малограмотные, они о Сербии слышали впервые в жизни. А ее надо идти спасать. Ну, сначала был большой патриотический подъем, но уже в 15-м году патриотического подъема не было. И возник у простых людей вопрос, а за что воюем? Почему который год в окопах? Это было народу простому непонятно. А какой-то критической ситуации в стране не было. Карточек в России не было. Вот в Германии были, а в России можно было прийти в магазин и купить, что хочешь. Вот ситуация. Между тем, наша оппозиция, либерально-западническая, правоцентристская, конституционные демократы во главе с Меляковым, октябристы во главе с Гучковым, они понимали, что в случае победы произойдет новый взрыв патриотических настроений, намного повысится авторитет самодержавия, авторитет Николая II, и тогда им не прийти к власти, они этого жаждали. Они почему-то считали, что они смогут управлять Россией лучше, хотя, собственно, даже опыта такого у них, по большому счету, не было. И в России готовился заговор. Вообще, может ли быть государственный переворот без заговора? Вот. Он, конечно, готовился. Николая II вызывали в ставку Верховного Главнокомандующего. Зачем? Ну, в конце концов, он поехал 22 февраля 1617 года. Долго не хотел, но уговорили ехать. Вот генерал Алексеев уговорил, в конце концов, поехать. Зачем? Мы смотрим, чем он занимался в ставке. Ну, ничего такого сверх. Ну, идет подготовка к наступлению. А между тем, одновременно с Путиловского завода увольняют 36 тысяч рабочих, которые участвовали в забастовке. Ну, одно дело забастовка, другое дело увольнение. Сразу 36 тысяч. Как кормить им семьи? Да потом работа на Путиловском заводе давала освобождение от отправки на фронт, а тут в любой день могли отправить. Что делают эти 36 тысяч? Идут на соседние заводы к своим знакомым, поднимают на забастовке «Солидарность». Вот увольнение 36 тысяч человек – это что, глупость или провокация революции? А ведь мы знаем, что перед этим самый активный лидер февральского государственного переворота октябрист Гучков встречался с руководством Путиловского завода. На Путиловском заводе имел связи наиболее радикальный лидер февральского государственного переворота Керенский. Как знать, может, и договорились. Вот что происходило. Собственно, революция началась 23 февраля, то есть на следующий день после того, как государь уехал. 23 февраля – это 8 марта по новому стилю. То есть это день международной солидарности работниц, пролетарский праздник. Женщины были недовольны тем, что появились большие очереди за хлебом. Дело в том, что хлеб в стране был в достаточном количестве. Кстати, стоит сравнить с Германией. В Германии не было хлеба, и не только хлеба. В Германии были даже не только карточки. В Германии люди от голода умирали. Вот в зиму 16-17 годов умерло 700 тысяч немцев. У нас ничего подобного. Хлеб есть. Царское сельское хозяйство работает так, что снабжает страну необходимым, но снегопады в феврале, заносы снежных путей, нужно заносы железнодорожных путей, надо их расчищать. Требуется время. Небывалые снегопады. Поэтому некоторые перебои с поставкой хлеба. Но необходимый хлеб был в столице. Вот на всякий случай держали. Но кто-то стал распространять слухи, что хлеба не хватит, что он заканчивается, начался ажиотажный спрос, и хлеба действительно стало не хватать, образовались большие очереди. А женщины при самодержавии не привыкли стоять в очередях. Другие же продукты в магазинах можно было купить, никакого голода в помине не было. Вот что произошло. Начали этот бунт недовольные женщины. Вот эти хлебные очереди трансформировались в первые демонстрации. К ним присоединились мужчины рабочие уволенные. Затем присоединились товарищи этих уволенных. 25 числа из ставки Николай II велел навести порядок. 26 числа февраля. Ну, в основном порядок был наведен. Вечером 26 числа революционеры собирались и говорили о том, что все, революция терпит поражение. Но 27 февраля вот события стали развиваться совсем иначе. Здесь следует вот о чем сказать, о Петроградском гарнизоне. Дело в том, что в начале войны на фронт были отправлены из столицы самые надежные части остановить немцев. И они остановили, но они истекали кровью, и Петроградский гарнизон, это около 200 тысяч человек, оказался набранным из людей, которые не нюхали пороху, ни разу на фронте не были. То есть это, собственно, такие солдаты, которые только вот учились. даже не все присягу еще успели принять. Вот такой был ненадежный Петроградский гарнизон. Причем и мы еще имели неосторожность объявить, что их отправляют на фронт. А зачем воевать, они тоже не очень-то понимали. Как можно не оказаться на фронте? И вот 27 февраля в одной запасной части солдата во главе с унтер-офицером убили офицера. Конфликт, офицера убили, стали думать, как быть. Что такое убить офицера во время войны? Это трибунал и расстрел. Как этого не допустить? Вот так и не допустили. В тот же день красный бант поднимать на бунт соседние части и подняли. 27 февраля Петроградский гарнизон перешел на сторону революции. Революция победила. Реально, Николая II заставили подписать отречение. Часто сейчас выступают, говорят о том, что отречения не было. Было. Не сохранился подлинник. То, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации, это не подлинник. Это вот просто лист бумаги, не бланк, карандашная подпись. Всего этого быть не могло. Это, конечно, не подлинник, но есть свидетельство вдовствующей императрицы Марии Федоровны, мамы Николая II, что сын рассказывал, как подписал отречение. Есть свидетельство Александры Федоровны, супруги Николая II, она в дневнике Александры Федоровны в первую годовщину отречения, о том, что муж рассказывал об отречении. Есть свидетельство верного учителя царских детей Пьера Жильяра о том, что Николай II подписывал отречение. То есть отречение было. Но это было вынужденное отречение. Заставили подписать. Причем здесь весьма сомнительную роль сыграл начальник штаба при Верховном главнокомандующем генерал Алексеев, начальник, командующий Северным фронтом, генерал Русский, у которого в Пскове оказался Николай II, вот 1-2 марта, они самочинно отправили командующим фронтами информацию от председателя Госдумы Родзянко, который выступил за отречение царя. И был задан вопрос, вот отрекаться, не отрекаться, вопрос к командующим фронтами. Причем этот вопрос так был сформулирован, так все это было подано, что какая-то вот подсказка, какой-то намек, что надо одобрить отречение. И большинство командующих отречение, к сожалению, одобрило. Вот исторический факт. И что после этого делать Николаю II? Что? Что он мог сделать вот в своем поезде, находясь в Пскове, после того, как командующие отреклись от собственного верховного главнокомандующего? Такова трагедия. Не случайно тогда же, в тот же день, Николай написал кругом «Измена, трусость и обман». Среди интеллигенции были очень распространены прозападнические настроения – была идеализация западной демократии. И надо сказать, что многие генералы тоже были интеллигентными, образованными людьми и в той или иной степени разделяли эту идеализацию Запада. Вот они думали, что стоит свергнуть царя, и все будет хорошо, наладится, победим. Нет. Исторический опыт прежде всего показывает, что стоит свергнуть законную власть, и начинается все большее и большее сползание в беззаконие. Тогда вплоть до красного террора, до ГУЛАГа, до насильственной коллективизации и так далее. С Николаем II мы побеждали в Первой мировой войне. С князем Львовым, Керенским и Лениным мы проиграли. С Николаем II у России открывалось великое, выдающееся будущее. Страна была на первом месте в мире по темпам экономического развития. Страна была бы в числе победителей в войне, была бы сверхдержавой. Вместо этого что? Гражданская война, красная смута, во многом потерянный 20 век. Сейчас возрождение России возможно только при восстановлении доброго, замечательного имени Николая II, при понимании того, насколько замечательной, богатой, разнообразной страной была Россия, была Российская империя. При таком понимании будет возможно духовно-нравственное, в полной мере духовно-нравственное возрождение России, а вслед за ним последует и экономическое. Свят, свят, свят.